Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Иисус плакал не о Лазаре, а мертвых не плачут, если они с Господом. Если они не с Господом, это уже другое дело. А тех скорбим мы, у кого надежды нет. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». Они тоже не поняли, почему он плакал. А некоторые из них сказали: «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Они имели в виду чудо, которое он совершил в Иерусалиме. «Не мог ли сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и тот не умер?» Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего, Марфа, говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Теперь помните, Марфа говорила: «Господи, я знаю, чего ты не попросишь у Бога, он сделает». И сейчас мы видим, как именно Марфа говорит: «Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Ранее Иисус уже говорил: «Когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне, и я в нем». Здесь он приводит еще одно прекрасное доказательство того, что Отец в нем, и он в Отце, что он с Отцом одно. «Я и знал, — говорит он, — что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня». Сказав это, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон». Один исследователь сказал, что если бы Иисус просто произнес «выйди вон», то все кладбище воскресло бы. Поэтому он сказал: «Лазарь, выйди вон». И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: «Что нам делать? Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него, и придут римляне, и овладеют и местом нашим, и народом». Теперь Иоанн приоткрывает нам некоторые из мотивов, стоящих за этим заговором против Иисуса. Дело в том, что эти религиозные руководители – боялись за свое положение. Они говорили: «Мы потеряем свое положение. Мы уже не будем большими людьми. Что же нам делать? Нужно ведь что-то делать, иначе мы останемся безработными». Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Здесь Иоанн говорит, что Каиафа и сам не понял до конца смысла своих слов. Иоанн пишет: «Сие же сказал он не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрет за народ». Весьма интересное пророчество. Позже, когда Иисус висел на кресте, первосвященник сказал: «Других спасал, а себя спасти не может». Насколько истинны эти слова? Если бы он спас себя, то не смог бы спасти других. В его положении невозможно было сделать и то, и другое. Если бы Иисус сошел с креста, он не мог бы спасти нас. Итак, он сказал: «Других спасал, а себя спасти не может». Очень интересное утверждение. Оно абсолютно истинно, потому что этот человек был первосвященником и произнес это пророчески. «Неужели вы не понимаете, — сказал он, — что один человек должен умереть для того, чтобы не погиб весь народ? Он должен умереть за людей, чтобы не погиб весь народ». Иоанн указывает нам на то, что Каиафа говорил эти слова не от себя, но, будучи первосвященником в том году, пророчествовал о том, что Иисусу надлежало умереть за весь народ. «И не только за народ, — продолжает Иоанн, — но чтобы и рассеянных чад Божьих собрать воедино». С этого дня положили убить его. Посему Иисус уже не ходил явно между иудеями, а пошел оттуда в страну близ пустыни, в город, называемый Ефраим, и там оставался с учениками своими. Итак, после воскрешения Лазаря Иисус вернулся к реке Иордан. Приближалась Пасха иудейская, и многие из всей страны пришли в Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. Для того, чтобы принимать участие в Пасхе, необходимо было пройти ритуал очищения. Человек приходил в Иерусалим, давал Господу обеты и проходил через церемонию очищения. Итак, многие иудеи приходили заранее, чтобы пройти через этот ритуал очищения для участия в празднике. Тогда искали Иисуса и, стоя в храме, говорили друг другу: «Как вы думаете, не придет ли он на праздник?» За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила. Марфа хлопотала, заботилась об угощении. Это вообще было характерно для Марфы. И Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Для Марии было свойственно поклоняться, а для Марфы — служить. Бог наделил каждого человека особенным характером, и вот мы видим, что Марфа служит, а Мария поклоняется. Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Мира это и в самом деле было очень дорогим. Динарий был платой за целый день работы. Это мира можно было продать за сумму, равную целому годовому заработку. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же, отвечая Иуде, сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Он заставил Иуду оставить ее в покое. Многие из иудеев узнали, что он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же, заметьте, какие злодеи, первосвященники положили убить и Лазаря. Итак, они собираются уничтожить все улики, все свидетельства, убив и Лазаря. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» И люди восклицали словами из 117-го псалма. «Осанна!» — восклицали они. «Спаси сейчас!» — означает это слово на иврите. «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дщерь Сионова, се царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Здесь Иоанн честно и откровенно признается нам. Он говорит: «Знаете, мы ведь тогда и не думали об этом, до тех пор, пока Иисус не был прославлен. Лишь после этого мы вспомнили, как размахивали пальмовыми ветвями, когда он ехал на ослике. Ведь об этом же говорил Захария: „Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной“». Иными словами, Иоанн как бы говорит: мы не пытались специально подстроить эту сцену. Это не было намеренной подстановкой. Они просто сделали так, а потом уже поняли: о, ведь в этом же исполнилось пророчество. И это понимание пришло к ним, но только после того, как Иисус был прославлен. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Они всем рассказывали об этом. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они могли поклоняться во дворе язычников, но им не разрешалось входить внутрь храма. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Какой прекрасный образ! Потенциал, заложенный в одном пшеничном зернышке, воистину огромен. Видите ли, когда Бог создал растения и все остальное, Он сказал: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». И, соответственно, Он заложил в них и потенциал, достаточный для того, чтобы выполнить это повеление. Таким образом, Иисус приводит здесь замечательную иллюстрацию, говоря о Своей смерти. Через Свою смерть Он принял много плода, включая и нас с вами сегодня. Мы — часть этого урожая. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Ранее Он говорил то же самое и о любви к жизни. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Вы потеряете свою жизнь в любом случае, но у вас есть возможность с нетерпением ожидать новой, вечной жизни. «Кто мне служит, — сказал Иисус, — мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Помните, он все время говорил: «Мой час еще не настал, мой час еще не пробил». Теперь же он приближается к этому часу, и, приближаясь к нему, он начинает испытывать внутреннее смятение. «Душа моя теперь возмутилась», — говорит он, — «и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего». Он уже начал переживать некоторые из тех мук, которые ожидают его в Гефсиманском саду. Он знает, что настали его последние дни. В саду он молился: «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня! Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». И сейчас, еще до этого, он испытывает смятение. «Отче, избавь меня от часа сего! Но на сей час я и пришел. Именно для этого я здесь. Отче, прославь имя Твое». Так же, как и молитва в саду, в которой он говорил: «Если возможно, пронеси чашу сию мимо меня. Впрочем, не как я хочу, но как ты». Как это прекрасно, когда мы предаем наши пути Господу. «Боже, избавь меня от часа сего!» Но нет, не так. «Господи, прославь имя Твое!» Тогда пришел с неба глас. «И прославил, и еще прославлю». Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Они кричали ему: «Осанна, спаси сейчас!» А он сказал им: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли...» Пшеничное зерно должно умереть, и оно принесет много плода. «И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. Говоря: «Когда я вознесен буду», он говорил: «Я буду вознесен на крест. Я умру на кресте». Говоря о вознесении, он говорил о своей крестной смерти. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесену быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Люди стали говорить: «Подождите-ка, в Писании же написано, что Христос, Мессия, пребывает вовек. В книге Исаии написано: „Младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Так как же ты говоришь, что тебя распнут, если мы знаем, что Мессия пребывает вовек? Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Ну, теперь-то фарисеи уж точно не оставят его в покое. Но, тем не менее, не они, а он руководит событиями. Распятие должно произойти в Пасху, чтобы в его жертве воплотился пасхальный символизм. Кровь закланного агнца на дверных косяках. Кровь, которая несет жизнь обреченным на смерть. Было необходимо, чтобы распятие состоялось на Пасху, и поэтому он ушел от них. «Столько чудес сотворил он пред ними, — пишет Иоанн, — и они не веровали в него». Существует неправильное представление, что стоит человеку только увидеть чудо, как он сразу же поверит. Вовсе нет. Они видели множество чудес и не поверили. На самом же деле все было даже гораздо хуже. В 38 стихе сказано, что они не могли поверить. «Да сбудется слово Исаии, пророка, — пишет Иоанн, — Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?» И затем в 39 стихе он добавляет: «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Исаия пророчествовал, что Мессия будет унижен и презрен. «Муж скорбей и изведавший болезни», — пишет он. «Потому не могли они веровать». Даже несмотря на то, что они видели чудеса, они не могли веровать. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги. И вот следующий стих, один из самых трагических в Писании: «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью». Это было и остается проблемой многих людей. Это трагедия, когда о человеке можно сказать, что он возлюбил славу человеческую больше, чем славу Божью. Иногда люди говорят: «Видите ли, в моем кругу общения не поймут, если я вдруг заговорю об Иисусе Христе». «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью». Какое печальное замечание о жизни многих людей. Своими словами и поступками они как бы говорят: «Меня больше беспокоит, что обо мне подумают другие люди, чем то, что думает обо мне Бог. Для меня важнее, чтобы меня хвалили люди, а не Бог». И многие люди любят славу человеческую больше, чем славу Божью. Как печально видеть это. Иисус же возгласил и сказал: «Верующий в меня не в меня верует, но в пославшего меня. И видящий меня видит пославшего меня». В будущем мы с вами прочитаем, как Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Тогда Иисус ответил ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?» И здесь Иисус говорит: «Видящий меня видит пославшего меня. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме». Когда апостол Павел сказал: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе, поступайте как чада света», он основывался на этом утверждении Иисуса, о котором мы читаем здесь, в 12 главе Евангелия от Иоанна. «И если кто услышит мои слова, — продолжает Иисус, — и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир». Сколько раз он уже говорил это, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И теперь он снова повторяет это. В начале своего служения он уже сказал это Никодиму. Мы читали об этом в 3 главе Евангелия от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, — сказал Иисус, — что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Я пришел не для того, чтобы судить. Если человек не верит в Меня, — говорит Иисус, — я не сужу его. Я пришел не судить, но спасать. Он пришел не для того, чтобы принести осуждение или обвинение. Он пришел, чтобы принести людям спасение. Он вернется, и когда Он придет снова, то придет уже для суда. Но во время Его первого пришествия Его миссией было спасение людей. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день». Во время суда люди будут судимы Словом Божьим. Они будут судимы своим же неверием. Бог уже дал свое свидетельство, и они не поверили в Него. Итак, Слово Божье будет судить их. Иисус сказал, «Я не буду судить вас. Слово, которое Я говорил, оно будет судить вас. Ибо Я сказал не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец». То есть, «Мои слова, — говорит Иисус, — слова, которые Я говорил, исходят от Бога. Они и будут судить вас. Я знаю, что они истинны. Я имею жизнь вечную». Именно таким образом люди и будут судимы. Они будут судимы Словом Божьим. Пусть благословения Господни будут на вас во всех ваших делах, в вашем хождении с Ним, в возрастании в вере, в общении и любви. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!